Добрый день. Разрешите всех поздравить в эти праздничные дни с великим праздником Пасхи и поприветствовать вас. Христос воскресе! Ну, вот. Замечательно. У нас сегодня с вами такие дорогие гости, которых многие уже знакомы, но некоторые, может быть, и не знакомы. Разрешите мне их представить. Наталья Анатольевна Гепи. Знакомы, да? Это доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских болезней Московской медицинской академии имени Сеченова. Вот. Наталья Анатольевна – друг нашего монастыря на протяжении многих-многих-многих лет. Самый-самый дорогой, хороший, добрый друг нас и наших детишек. Теперь Вера Афанасьевна исчезла. Да. Но пока она исчезла, я представлю других гостей. Значит, Лысина Галина Афанасьевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Московской медицинской академии имени Сеченова, председатель Московского общества детских врачей. Вот. Мушукова Наталья Геннадьевна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детских болезней Московской медицинской академии. Вот. Ну и Ревякина Вера Афанасьевна, она сейчас войдет. Она доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Института педиатрии, главный детский аллерголог России. Вот. Да. Сегодня наши дорогие гости приехали не просто на вас поглядеть, они хотят поделиться своими знаниями, порадовать вас. И основная тема, которая пройдет через все доклады, это 130 лет со дня рождения архиепископа Луки Воина Ясенецкого. И поэтому, собственно говоря, сегодняшний весь день, вся конференция посвящена его памяти, хотя будут очень разные доклады с очень разной направленностью. И может сразу как-то рассказать, может, Наталья Геннадьевна нам сразу скажет, у кого какой доклад, чтобы вы, в принципе, уже знали, что дальше будет. Мы надеемся, что вы не будете стесняться и смело будете спрашивать наших научных друзей. Вот. И предоставляем слово Наталье Анатольевне.
Скажи мне, что сегодняшняя наша программа, мы все-таки решили действительно замечательный день, апрель месяц, когда родился святитель Лука, и мы посвящаем нашей конференции, нашей встрече его памяти и тем деяниям его великолепным, которых расскажет нам сначала Наталья Геннадьевна. Ее доклад будет посвящен пути, жизненному пути святителя Луки Воина Ясенецкого. А следующее сообщение у нас будет Вера Афанасьевна, поскольку она у нас ведущая аллерголог в стране, она будет рассказывать о атопическом дерматите, об аллергических кожных проявлениях у детей. И современные представления о этой частой такой патологии, которую мы с вами, с которой мы встречаемся в педиатрии. Здесь у нас в основном педиатры собрались, так я понимаю? Нет? Не только? Не только? И это замечательно. Потому что очень многие заболевания, начиная все в раннем детстве, и тем более вот, аллергические проявления, начинаются у маленьких, и как их предотвратить, какие сегодня у нас есть современные возможности. А мой доклад будет посвящен несколько, может быть, не такой часто встречающейся теме, с которой мы сталкиваемся, но сегодня прогрессивно нарастающей по своей актуальности, это проблема ВИЧ-инфекции. И вот в этом ключе мы вам покажем, я просто расскажу, что мы работали в прошлом году в 16 регионах Российской Федерации, покажем вам эти материалы и каково сегодня положение с ВИЧ-инфекцией у нас в стране. Потому что проблема достаточно серьезная. Вот, поэтому разрешите предоставить первое слово Наталье Геннадьевне, пожалуйста.
Глубоко уважаемые коллеги, поскольку мы все это записываем, мы приносим заранее извинения, что будем сидеть, но это вот нужно с точки зрения технической. Когда говоришь о святителе Луки, то объять необъятное невозможно. Потому что многогранность этой личности настолько велика, что одновременно вмещает в себе столько понятий и столько позиций, что в коротком докладе останавливаться на всех точках его великой личности не представляется возможным. Поэтому я позволю себе очень коротко рассказать и напомнить основные вехи его пути и затронуть ту тему, которая близка вам и нам, как врачам, его период служения в земской больнице. Поскольку, пожалуй, вот именно этот период, он менее всего освещен в литературе, и нам предоставилась уникальная возможность, работая с архивными материалами, даже с историями болезни, которые писал сам святитель Лука, рассказать очень детально о том, чем он занимался, будучи земским врачом, на протяжении 905 до 908 года. Сюда хотел приехать внучатый племянник святителя Луки, известный академик Лисичкин, и рассказать очень подробно о его жизненном пути. Но он передает всем участникам конференции большое спасибо за приглашение в участие и обязался, что обязательно приедет в ближайшее время на одно из ваших обществ. Поэтому возможность получить детальную информацию из первых уст ближайшего родственника святителя у вас еще будет. А я себе позволю очень коротко напомнить о его жизненном пути. Когда мы говорим о святителе, то сразу масса терминов. Это и высоконаученный ум, и высокая степень организованности в хирургии, которая сейчас, вот когда я перечитывала вновь его воспоминания, у меня сложилось впечатление, что основоположниками доказательной медицины являются отнюдь не компьютерные гении, а воины Синецкий, который со всей детальностью подходил к анализу всего прочитанного. Это выдающийся художник, потому что вот эта часть его биографии, она тоже как бы не очень освещается, но тот, кто хотя бы однократно, а мне повезло, и я видела его истинные работы в музее святителя в Симферополе, видит, что это истинно талантливый человек с любых точек зрения. Не говоря уже о его крестном пути, о котором вы, конечно же, знаете много деталей, но если говорить коротко о нем, то надо сказать, что не зря эта конференция юбилейная, потому что дата его рождения 27 апреля 1877 года. И родился он, как вы помните, в семье людей с двойной верой. Отец его был католиком, мама была православной веры. В семье фармацевта, то есть изначально у него постоянно в семье и присутствовали разговоры о медицине, лекарствах. И первые начинания, первые таланты, которые он в себе отмечал, были связаны с его наклонностью художественной, поскольку он с детства прекрасно рисовал, и многим из нас еще удалось учиться по учебникам и атласам воина Синецкого, что в его последующей жизни реализовалось в уникальные данные по топографической анатомии, и он сам писал в своих воспоминаниях, что произошла некоторая даже перерождение его таланта из художественного в анатомический. Вам прекрасно известен факт, что воин Синецкий изначально, который, проявляя свои художественные способности, получил образование в Мюнхене, но почувствовав, что в своей жизни он должен отдавать все, что ему дал Господь, простым людям, он принял решение и поступил в Кимскую медицинскую академию. Вот я думаю, что так вот по датам именно этот портрет соответствует тому периоду, когда он был учеником Киевской академии. И вы помните, что на удивление своим сокурсникам, которые видели в нем явную научную наклонность, он выбрал путь земского служения, о котором более подробно мы с вами как раз и поговорим. Это вот фотография с точной датой. Редко когда в архивных документах мы можем видеть точные даты, касающиеся деятельности воина Синецкого, но вот этот портрет датирован 1908 годом. И помните, что начинал он свою деятельность врачебную не с земской медицины, а сразу же попал в военно-полевой госпиталь под Читой, где он и познакомился с сестрой, которую называли святой сестрой, Анной Ланской. И вот история, которая связана с семейной жизнью, с преданностью этих двух православных супругов, она, конечно, заслуживает тоже отдельной совершенной темы. И вы знаете, что Анна Ланская, она дала обет безбрачия, но не смогла устоять перед предложением святителя. И вот после уже пребывания в Читинском госпитале эта чета приехала работать сначала в город Ордатов на один год, а потом в Курскую губернию, и об этом периоде мы с вами будем говорить. Это уникальная фотография из архива академика Лисичкина. Вы знаете, что жизнь Анны Ланской была очень краткосрочной. Она умерла от туберкулеза в 38 лет. Это один из последних снимков, когда она уже тяжело больная находилась в Ташкенте. А поводом для переезда семьи в Ташкент была как раз болезнь супруги. И по молитвам святителя в его жизни появилась сестра милосердия Софья Сергеевна, которая была названа матерью детей святителя Валентина Михаила, Елены и Алексея. И Господь управил так, что эта женщина появилась в жизни святителя как раз перед 11 годами ссылок и лагерей. Она фактически воспитала 4 детей святителя. Это снимки из архивных документов, которые касались периода. Вы знаете, что было 3 ссылки, которые суммарно 11 лет. Вот это как раз вторая ссылка. И прекрасно известен факт о том, как святитель был реабилитирован, возглавляя госпиталь 1515 в Красноярске. Но при этом, ну это, видимо, может быть только в нашей стране, человек, с которого не были сняты 3 уголовные дела и 3 судимости, был одновременно присужден к лауреатству в Сталинской премии. И сам процесс реабилитации, он датируется 1999 годом, когда Путин, еще будучи премьером, поручил главной военной прокуратуре поднять вопрос о реабилитации святителей. Только в 1999 году человек, у которого уже был статус, и он был прославлен как святой, да, с 3 судимостями, которому была вручена сталинская премия, наконец-то был в нашей стране реабилитирован. Жизненный путь святителя как начинался в Крыму, так и продолжение его служения и окончание его земной жизни связано с Крымом. И вот здесь как раз снимки периода, когда после войны святитель вернулся в Крым, в Симферополь, где он возглавлял 2 кафедры, и священническую кафедру, и кафедру хирургии. Это тоже один из последних снимков. Вы знаете, что, возвращая тысячам людей зрение, последние годы святителя как раз прошли без солнечного света, когда зрение полностью оставило его на протяжении последних 3 лет. Это даже не было сумеречным зрением, то есть полная слепота. И вот снимок, который по благословению моего духовного отца иеромонаха Михаила из Оптиной пустыни, он подарил этот снимок и благословил показать участникам конференции. Вы знаете, что святитель является чудесами нам сейчас своими исцелениями и сейчас. И вот документированное чудо. При перенесении его мощей в Симферополе делали снимки с верхнего ракурса, и вы прекрасно видите, что над ликом святителя проявился его лик, причем молодой лик. И батюшка Михаил говорит, что вот такие мы будем все после воскрешения. Это вот то, что касается короткого обзора жизненного пути, потому что объять невозможное, как вы понимаете, необъятное невозможно. Поэтому коротко о периоде, который мне особо дорог, потому что он связан с 2 маленькими городками. Один из этих городков называется Фатеш, и по книге рекордов Гиннесса он самый маленький город мира, потому что на сегодняшний день в нем 4500 с небольшим человек. В то время, когда там жил святитель, он был несколько больше, там было 5 с небольшим тысяч человек, он был губернским городом. Вот, и как раз после Ордатова семья святителя попадает именно в Фатеш. И совершенно не напрасно, потому что вот здесь, кстати, на слайде вы видите истинную подпись святителя, которую мы факсимильно перенесли на этот слайд из его архивных документов. Маленький городок с крошечным населением, с совершенно специфическим купеческим укладом, где в основном занимаются все пенькопроизводством,
с довольно агрессивным населением, которое категорично настроено против всех изменений в своей жизни, и это сыграет свою роковую роль в жизни святителя. Но при этом в городе были две школы, женская гимназия, две церкви и больница, уездная больница. И население всего уезда Фатежского на тот момент составляло 127 тысяч человек. Молодая чета приезжает в этот город. Это вот как раз датируется 908-909 годами эти фотографии. И сначала святителя не в уездную даже больницу, а в поселковую больницу поселка Любаш. Оба эти города мне дороги, поскольку в Фатеже я родилась, а в Любаже заканчивала среднюю школу. И когда вот читала жизнеописание святителя, у меня прямо вот слезы текли по щекам, потому что я даже не предполагала, что вот так вот в этих местах был святитель. И именно поэтому у меня был особый интерес к этому участку его биографии. И благодаря академику Лисичкину мне удалось поднять ряд архивных документов, связанных с этим периодом, с которыми я с радостью вас ознакомлю. В те времена существовал так называемый санитарный совет, но сейчас это, видимо, что-то на уровне вот коллегии, когда собираются начмеды, руководители. Я поняла это так, что функции санитарного совета, они были очень разнообразны, и удалось нам найти в архивных документах вот такие вот выдержки. На тот момент председателем управы был некто Полторацкий. И он сообщил на этом совете, что есть переписка с врачом по фамилии Война Ясенецкий, а приставка «Война», она пришла в род Ясенецких из Молдавии и Белоруссии, поскольку они вот на протяжении нескольких веков проявляли себя как защитники Отечества, и эта приставка не что иное, как вот атрибут определенного уважения к чете Ясенецких. И на тот момент участка не было в Любашской больнице, и святителю Луке, тогда еще просто молодому врачу Воину Ясенецкому, предлагают заняться совершенно запущенным участком, то есть он приходит обычным участковым врачом. Я обращаю ваше внимание, что ни хирургом, ни о какой узкой специализации речь не идет. И в том же докладе 11 декабря встречаются строчки, что из-за разных болезней отмечаются по верхнелюбашскому участку такие вот заболевания, как тиф брюшной, кори, оспа. Дифтерия и тиф разных форм существуют в небольшом распространении. То есть вы примерно представляете, да, какой участок достается молодому доктору. Вот сам по себе Верхнелюбашский участок, он был самый большой в Фатежском уезде, и это фотографии, которые датируются тем периодом, вот так примерно, а может быть и есть на то ссылки, что достоверно так выглядел Фатежский участок Верхнелюбашской больницы. Еще записи из журналов Фатежского санитарного участка для того, чтобы вы понимали, чем занимался Воин Ясенецкий. Какие вопросы рассматривались на совете? Первое, и тогда уже можно было догадываться по, казалось бы, небольшому поступку этого великого человека, теперь уже святого человека, насколько велика эта личность. Потому что первое, что предлагает Воин Ясенецкий, это наблюдение за эпидемиями. Хотя ему предлагалось взять студентов 4-го курса для того, чтобы разбираться с эпидемиями. Воин Ясенецкий заявляет о своем желании бороться с тифом и натуральной оспой и берет это на себя. Это достоверная запись из санитарного совета. Какие вопросы решал Воин Ясенецкий? Эпидемия в селе Глебово. Полугодовые отчеты о документации того времени я вам тоже много интересного расскажу, поскольку, как и сейчас, это одна из проблем, которая отвлекает врачей от больных как таковых. Я с удивлением обнаружила, что эта проблема на протяжении уже века существует, поскольку вы видите, что даты идут как раз 905 года, да, что вот 100 лет как все было с документацией, не очень хорошо так и продолжается. Страхование земских служащих, созыв съезда врачей, то есть организационные вещи, то есть то, в чем мы живем и по сей день. Постройка заразных бараков в сельских больницах, посещение школ врачами, то есть были такие вот, как и сейчас у нас профосмотры, так и тогда Войно-Синецкий был обязан смотреть ребятишек в местных школах. Приглашение студентов для оспоривания, то есть прививок по поводу ОСП. Устройство бань при медицинских участках. Выделение 5000 рублей для постройки больницы. И вот последний пункт у меня просто вот всегда радует, потому что рушатся все наши мифы, что детские ясли и детские сады – это завоевание советской власти. Отнюдь. В частности, в селе Любаш первые детские ясли были открыты святителю Луку и Войно-Синецкий. Речь идет о 1905 году. Из журналов Отежского санитарного совета. Поскольку популярность врача была настолько высока, что на прием ежедневно, сначала просто из местного участка, потом из уезда, а потом из окрестных уездов, таких как Орловская губерния, да, и Белгородчина там совсем рядышком, приходило к нему до 100 человек. И прием занимает целый день, и Войно-Синецкий пишет, что нет возможности выезжать к больным на дом. То есть вопрос там свободного времени не обсуждается. Обсуждается вопрос того, что у доктора нет возможности оказать в полном объеме полностью свой объем, который требовали больные. По мнению врача Войно-Синецкого, ограничение приема 60 человеками в день и приглашение третьего фельдшера как единственная возможность управиться с делами. Санитарный совет согласился, но постановил, что ограничения прежде всего должны распространяться на иногороднее население, то есть приоритетность местных, то, что у нас до сих пор сохраняется, и что тяжелые больные не должны подвергаться ограничениям. При этом мы говорим только о лечебной работе, но не стоит забывать, что именно из кутежа и Любажа Войно-Синецкий привез готовую докторскую диссертацию. То есть это он делал плюс к тому, что описано в санитарном журнале. Войно-Синецкий возбудил вопрос о том, можно ли ввиду обилия работы не вести амбулаторный журнал. То есть он хотел убрать вот то, с чем мы с вами постоянно боремся, часть рутинной работы, и писать одни карточки. Но председатель Полторацкий, может быть, именно поэтому он и войдет в историю, на это возразил, что желательно бы ведение и журнала, и карточек. Это вот то, что достоверно, известно, и вот опять-таки говорю, что истории 100 лет. И вот то высказывание, которое святитель сделал еще на границе между студенчеством и своей лечебной работой, я не вправе заниматься тем, что мне нравится, а нравилась ему, безусловно, хирургия, безусловно, наука, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей, находит свое точное подтверждение, то есть вот его жизненная позиция, она действительно была реализована, и благодаря архивным документам мы можем с точностью сказать, что так оно достоверно и было. Из его книги «Я полюбил страдания». В маленькой участковой больнице на 10 коек я стал широко оперировать. И скоро приобрел такую славу, что ко мне пошли больные со всех сторон, из других уездов Курской губернии и из соседней Орловской, что в конечном итоге выразилось в виде воспоминаний, в виде курьезного случая, когда молодой нищий, слепой с раннего детства, а откуда там был такой вот очаг, можно сказать, распространенности слепоты, потому что там была трахома, и он оперировал по поводу именно трахомы. Так вот этот молодой нищий, слепой с раннего детства, он прозрел после операции, видимо, быстро передал информацию вот о чудесном докторе, об исцелении, и через месяц он собрал множество слепых со всей округи, и все они длинной вереницей, держась друг за друга за плечо с палочками, пришли к доктору на крыльцо чая исцеления. Это тоже касается вот как раз Любашского периода. Этого же периода заслуживает вещь, которая вошла в аналы вообще срочной и реанимационной помощи. Это его первая трахеостомия, когда святитель однажды, придя на профосмотр в школу, увидел девочку, которая бежит, на руках у нее спеленатый ребенок. И он понял, что речь идет об асфиксии, и попросил проассистировать сначала учительницу, а потом вот няньку, но они плотно держали ребенка, и он, воспользовавшись перочинным ножом и кусочком гусиного пера, произвел первую трахеостомию. Это вот достоверная информация, которая описана и в его воспоминаниях в том числе. Это, естественно, не святитель на слайде, а просто вот так совпало, что я в интернете нашла, но вот такой вот общий образ, видимо, земского врача, что-то между вот и Чеховым, и святителем, что-то общее такое вот во внешности угадывается. Это один из музеев восковых фигур, как иллюстрация. Слова, которые принадлежат святителю, я изучала медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом и помогать бедным людям. В это же время святителю попадает в руки первое издание профессора Брауна «Местная анестезия. Ее научное обоснование и практическое применение». Несмотря на свою колоссальную загруженность, святитель пишет, что он с жадностью прочел эту книгу, и у него возник живой интерес к региональной анестезии, и в течение 3 лет он работал над этой проблемой и уезжал уже из Курской губернии с готовой монографией, которая была одновременно защищена как докторская диссертация. Святитель пишет в воспоминаниях, что ему встретилось несколько редких и весьма интересных хирургических случаев. И там же он пишет 2 научные статьи, самые первые статьи, по поводу элефантиаза лица и плексиформной невровы и по поводу ретроградного ущемления при грыже кишечной петли. То есть одновременно идет и научная деятельность. Жалуясь на этот период жизни, святитель всегда говорил, что была чрезмерная слава, которая сделала положение в Любаже невыносимым. Ему приходилось принимать амбулаторных больных, оперировать в больнице с 9 часов утра до вечера, а потом разъезжать по довольно большому обширному участку. По ночам он делал микроскопию того, что вырезано при операциях, и писал свои научные труды. И стало не хватать катастрофически от огромных усилий и молодых сил и времени. И тогда он обращается в Фатишскую уездную больницу с просьбой того, чтобы его туда перевели хирургом. И Фатишская больница на тот момент представляла из себя стационар всего на 60 коек. Там было отделение хирургии, но без врача, которое занимало более половины больницы, и эти снимки мы увидим. Была постоянная переполненность больницы и очень тоже много созвучного с нашим временем от бесприютности хроников и престарелых, неспособных к труду людей, которых некуда было просто выписывать или амбулаторно выписывать. Они понимали, что обрекают людей на какие-то фатальные вещи. Поэтому вот 1900-1910 годы земская больница Фатижа отчасти имеет, к сожалению, проблемы те же самые, которые мы видим и по сей день. За период работы в Любаже и Фатиже достоверно воина Ясенецким, это не полных 3 года, сделано 1500 операций, не включая мелкие хирургические вмешательства, которые были по ходу амбулаторного обычного приема. В 1907 году там же у него рождается первенец Михаил, и в следующем году единственная дочь святителя Елена. Причем роды и в том и другом случае святитель принимает у своей супруги самостоятельно. Михаил впоследствии стал известнейшим советским ученым. Он специализировался сначала на тропических заболеваниях, а затем возглавлял кафедру патоанатомии в Душанбе, во Львове, и затем с 1957 года он по приглашению академика Анечкина он переезжает в Санкт-Петербург, где долгое время возглавлял кафедру патологической анатомии. Несмотря на то, что он был первым сыном святителя, скончался он как раз позже других детей, в 1994 году, не так давно. И поскольку он получил травму в детстве, во время Великой Отечественной войны его отказались брать в армию, несмотря на его 3-кратные настоятельные просьбы. У него постоянно были проблемы, поскольку он числился сыном врага народа. И несмотря на вот все эти вещи, он сделал достаточно хорошую карьеру как научную. И надо сказать, что большинство писем, которые сохранились у святителя со своими детьми, они как раз принадлежат переписке с Михаилом Валентиновичем. Святитель писал, что у земского врача, каким я был 13 лет, воскресные и праздничные дни были самые занятые и самые обремененные огромной работами. Поэтому он не имел возможности ни в Любаже, ни в Романовке, это более поздний период, ни в Переславзалесском, это 7 лет его работы, бывать на богослужениях в церкви и многие годы не говел. Это его искреннее признание, но так говорит святитель. Но при этом мы находим абсолютно достоверные документы о том, что святитель с супругой посещали Глинскую пустынь, которая находится вблизи Фатежа и Любажа. И есть достоверные источники о посещении супругами воина Ясенецкими коренной рождественско-богородичной мужской пустыни вблизи города Курска и, соответственно, вблизи Фатежа поздней весной 906 года. Земской управой он был переведен в Фатежскую больницу, но ему пришлось недолго поработать, опять-таки, из-за особенностей местного населения. Однажды председатель земуправы по фамилии Батезату, в некоторых источниках через букву Т Татезату, счел святителя революционером за какой факт? За то, что он не отправился немедленно, не бросив все неотложные дела и своих тяжелых больных, к заболевшему исправнику и сказал, что исправник не настолько болен, да, как те, кто нуждается в его неотложной помощи. Он его посетит, но несколько позже. Вот за это святитель был уволен. Однако этого было недостаточно, потому что в один из базарных дней на базарной площади один из исцеленных от слепоты больных встал на бочку и двинул очень пламенную эмоциональную речь, после чего все население города Фатежа пошло громить земскую управу, где был один единственный земский управляющий, который забился под стол. Не дожидаясь окончания этой истории, в этот же вечер святитель со своей семьей, с двумя малышами и Анной Васильевной покинули город Фатеж, и на этом вот земский период, касающийся Фатежа и Любажа, заканчивается. И я хотела бы очень коротко рассказать о том, что было 13-14 сентября прошлого года, потому что нам удалось провести конференцию. И как-то так по ходу всех этих событий было видно, что Господь управлял всей ситуацией, что когда я впервые позвонила в Фатежскую районную больницу, то трубку поднял главный врач, которая оказалась моей одногруппницей, с которой мы просидели 6 лет за одной партой. И поэтому вот там же вдруг появилась информация о внуки святителя академики Лисичкине, мы обратились и в местную епархию, и оказалось, что генерал Пронин, который возглавляет Петровку 38, он тоже из этого города, который оказал нам свою огромную спонсорскую поддержку, и поэтому нам удалось некоторые вещи и в больнице восстановить, открыть поклонный крест, памятник. И вот это как раз литургия в день этих праздников, причем это, как вы понимаете, было церковное новолетие. Вот, с этого наш праздник начался, а эта икона, которая при содействии Веры Афанасьевны Ревякиной вот из Симферополя, нам удалось ее приложить к открытой раке с благословения Владыки и привезти из Симферополя как раз вот в Фатеж. А это местная икона с мощевичком, совсем другой иконографический образ, как вы видите. И мы долго выбирали место для креста. И надо сказать, что от Любашской больницы осталось, ну, запущенный сад, где только вот по яблоням, которые, как вы понимаете, за 100 лет, да, без ухода, какие-то вот остатки культурных растений, мы с трудом нашли вообще место, где была Любашская больница. И ставить поклонный крест нам показалось нецелесообразным. И когда мы выбирали место для креста, я увидела вдруг вблизи колокольни строящейся и спросила у батюшки, благословит ли он поставить здесь этот крест. Причем место-то было как раз вблизи трассы Москва-Симферополь, там буквально 10 метров, как вы понимаете, эта дорога ведет к мощам святителя. И батюшка сказал, к моему удивлению, что это не просто холмик, а разрушенный храм, который во время советской власти специально вынимали фундамент, огораживая, в течение 3 лет он постоянно падал, падал, оседал, потом местное население разнесло по кирпичикам, поэтому очень символично, что этот поклонный крест стоит не только в памяти святителя, но еще и на месте разрушенного храма. Там была известнейшая Сергиевская церковь, которую, скорее всего, и посещал святитель, потому что она была основная в Патиже во время пребывания святителя в Патиже и Любаже. И надо сказать, что очень таким моментом трепетным, мне кажется, то, что святитель относился с крайним непониманием к тому, что делала советская власть со святынями. И в его записях мы видим, что весной 1930 года стало известно, что хотят разрушить Сергиевскую церковь в одном из городов, где пребывал святитель. И он писал, что он не может этого стерпеть, и у него даже появилась такая мысль снять все иконы, встать на них и просто вот как наглядный пример того, как богохульно поступает советская власть со святынями, поджечь себя. Но планы были не реализованы, потому что Господь управил так, что именно в ночь, когда он планировал это, он был арестован, это была его вторая ссылка. Вот, поэтому вот не зря, видимо, так вот случилось, что крест стоял на месте разрушенной церкви. И когда мы крест поставили, то получилось, что обратная сторона, вы ее сейчас видите, она обращена к тем детям фатерской школы, которые каждый день идут в школу. И слова, которые выбиты там, это слова, которые он сказал одной маленькой девочке уже в Крыму в последние годы своей жизни. «Главное в жизни всегда делать людям добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое». И вот, конечно, такое количество совпадений нельзя уже называть совпадениями, потому что вот уже когда был поставлен крест, мы поняли, как все целесообразно. Это вот как раз установка освящения креста, сам праздник, крестный ход к больнице. А больницу, вот это как раз тут видно и строительные работы, потому что город маленький, готовился он к такому событию, вплоть до того, что вот привели в порядок тротуары и так далее. Это вот сам крестный ход. И нам удалось, вот, видимо, так вот было угодно, что эта больница, она не разрушена. В связи с тем, что новое здание больницы находится в процессе долгострой 10 лет и не хватает денег, остались сохранными полностью все здания, которые были при святителе Луке. И остался хирургический корпус, где мы нашли операционную, где святитель оперировал. И убрав оттуда печь, которая поселилась там многими годами позже, отремонтировали, и теперь там молельная комната, где проходят все таинства, включая соборовни, с определенной регулярностью там батюшка окормляет больных. И вот вы видите отреставрированное здание, окошки, которые с жалюзи, это как раз вот окна молельной комнаты, и прикрытая доска, которую делал скульптор Бартенев, один из известных наших российских православных скульпторов. И вот процесс как раз снятия с доски и освещения этой доски. Вот так вот чудным образом эти капельки застыли, когда брызгали на доску. Вот такой оказался у нас памятник. Сам он является горельефом, то есть в 3/4 бокового изображения, отлит из бронзы в Санкт-Петербурге. Но мы пытались не разрушить архитектуру вот эту старую и вписать очень нежно для того, чтобы вот не нарушить какие-то моменты архитектуры. Вот он близко, этот памятник, с памятной доской, что в эти годы святитель там работал. Ну и в этот же день были консультации, где Наталья Анатольевна с Верой Афанасьевной в местной больнице консультировали больных. И это наш главный терапевт, академик Чучалин Александр Григорьевич, он же главный пульмонолог, он тоже консультировал больных. Была большая православная конференция, часть докладов, из которой вы сегодня услышите. Вот, пожалуй, все, что я хотела рассказать. И примите мои извинения, конечно же, вот еще раз повторяю, объять необъятное невозможно, но вот поскольку я больше всего знаю об этом периоде, хотелось именно об этом рассказать.